Глава 17. На волю. День прошел довольно спокойно. Гешка скучал в одиночестве, грыз яблоки, катался на качелях. Даже вернувшиеся откуда-то мыши не тронули его. Просто положили на пол очередные груши с бананами и накрыли клетку покрывалом. После этого все затихло. Гешка уже укладывался спать, когда услышал посторонний звук. Он вскочил с кровати и вышел на крылечко. В углу клетки, как раз возле дверцы, пробивался свет. Свет был неровным и колыхался, как будто кто-то дергал за край покрывала. Потом раздался металлический лязг. Так всегда лязгал крючок, когда Ронни или Бонни открывали клетку.
«Что там такое?»
— крикнул Гешка. Он почему-то заволновался, ведь мыши никогда не беспокоили его ночью, то есть в темный промежуток времени. А сейчас кто-то открывает дверь, да еще и тайком, лезет в клетку прямо под покрывалом.
«Кто там?» — снова крикнул Гешка. «Ронни и Бонни, это вы?»
Он кричал так, чтобы успокоить себя, и в то же время понимал, что это вовсе не они, не Роня и Боня. Зачем им лезть в клетку украдкой? Если бы мышам захотелось вытащить Гешку, они просто сдернули бы покрывало и сделали бы это открыто. Они крались бы потихоньку, как воры. Да кто это? Край покрывала задрался, и в светлом пятне Гешка разглядел лапу. Темно-зеленую лапу с пятью кривыми растопыренными пальцами. И эта лапа была уже в клетке. Она шарила по полу, пытаясь добраться до домика. Чучундра. Она ведь никогда раньше не открывала дверцу и не лезла в клетку. Что это она задумала? Гешка приглушенно вскрикнул и метнулся в дом. Если спрятаться в спальне, да еще под кроватью, она не сможет его достать. Хотя кто знает, от обиженной бесхвостой ящерицы всего можно ожидать. В прихожей было темно, свет сюда не проникал. Гешка лихорадочно шарил руками по стенам и не мог найти дверь в спальню. Это было очень странно, потому что путь до своей кровати он уже выучил наизусть и ходил по нему в темноте, когда мыши накрывали клетку. Гешка точно помнил, что вход в спальню вот здесь, где у него правая рука. Но никакого входа там почему-то не было. Гешка подумал, что просто закружился и запутался. Он стал искать дверь на другой стене, потом на следующей и на следующей. Он поочередно обшарил все четыре стены, но не нашел ни двери, ни спальню. Ни входной двери, в которую только что вбежал с крыльца. Не было ничего, только голые стены.
«Эй!»
— в панике завопил Гешка.
«Помогите! Помогите кто-нибудь!»
Он орал во все горло, оглушая себя собственным криком, и с ужасом ждал, что его вот-вот схватит страшная лапа с кривыми, растопыренными пальцами, которая притаилась где-то в темноте. Вдруг на полу появилась узкая полоска света. Гешка оборвал себя на полуслове и уставился на светлую линию, идущую прямо из стены. Нет, не из стены, из щели в стене. Гешка сообразил, что это никакая не щель, а приоткрытая дверь, только когда услышал голос Феликса.
«Гешка, вот ты где, а я тебя везде ищу».
Гешка застыл на месте, стоял и хлопал глазами, и ничего не понимал. А Феликс отворил дверь шире, посветил фонариком и сказал:
«Что ты здесь делаешь? Как ты в кладовку забрался? Она же была закрыта на замок».
«В кладовку?»
— тупо повторил Гешка, щурясь от яркого света.
«В какую кладовку?»
«В обыкновенную. Ну, пойдем».
Феликс протянул ему руку. Гешка ухватился за нее и шагнул за порог. Потом оглянулся. Свет фонарика ненадолго озарил помещение, и Гешка увидел, что оно очень маленькое и полностью заставлено коробками. До самого потолка. Как же он мог бегать по этой комнате и стучать по стенам, если там и шагу ступить негде? Да уж, пожалуй, он и в самом деле живой, этот загадочный зоодом. Феликс вывел пленника в зал. Гешка шел как деревянный, переступая непослушными ногами. Смотрел по сторонам, на аквариумы и клетки. И никак не мог поверить, что его заточение закончилось. Зоодом наконец-то простил его и выпустил на волю. Значит, время пришло.
«Ой, мама!»
Словно очнувшись, воскликнул Гешка, схватил в закутке свою одежду и побежал к выходу. Он вдруг вспомнил, что Агата говорила о времени, ведь, по ее словам, время в доме совсем другое, не такое, как снаружи. А если там, за пределами дома, прошло не несколько дней, а много-много лет, и Катюша с Виталиком уже выросли и стали взрослыми, а мамы с папой превратились в скрюченных старичков?
«Гешка, постой!»
— крикнул ему вслед Феликс. Но Гешка даже не обернулся. Его охватил ужас при мысли, что его мама теперь похожа на старенькую бабушку, сгорбленную и морщинистую. Гешка несся к своему дому, совершенно не замечая мороза и холодного ветра. Подбежал к подъезду, взлетел на свой этаж и забарабанил в дверь.
«Ой, уже пришел», —
зашептала Катюша, открыв дверь.
«Почему ты здесь?»
— озадаченно спросил Гешка, задыхаясь от волнения.
«Сколько дней меня не было?»
Он немного успокоился, когда увидел, что Катюша совсем не изменилась. Значит, мама осталась такой же, как была.
«Каких дней? Тебе не было 11 минут», —
сказала Катюша, посмотрев на свой телефон.
«Никто даже не заметил».
11 минут?» — поразился Гешка.
11 минут?»
— передразнила Катюша.
«Раздевайся уже».
Ошеломленный Гешка принялся стягивать куртку и сапоги. «Всего 11 минут? Этого не может быть!» За такое короткое время он мог лишь дойти до зоомагазина и вернуться обратно. Получается, когда он оказался внутри, время остановилось? Или пошло по каким-то своим правилам? По правилам таинственного зоодома?
«Представляешь, все твои животные нашлись!»
В полголоса тараторила Катюша.
«Как только ты ушел. Мы с Виталиком увидели Чучундру, а потом и Роню с Бонни. Мы их поймали и посадили обратно в клетку. Можно снова играть. Пойдем!»
«Нет», — сказал Гешка. «Хватит. Мы больше не будем с ними играть.
Жадина!»
Надулась Катюша и пошла в комнату к Виталику. В это мгновение раздался стук в дверь. Гешка открыл и увидел соседа снизу, дядю Рому. В руках тот держал волнистого попугайчика с нежно-оранжевым брюшком.
«Это не ваш?» — спросил он. «Вроде бы у вас был такой попугай».
«Наш, наш, спасибо!»
— обрадовался Гешка.
«Абрикос, ты вернулся?»
«Залетел к нам в форточку», — объяснил дядя Рома. «С ленточкой на лапе. Она ему мешала, и я снял. Вот, возьми».
Он вручил Гешке попугая и ленточку и ушел. Тут в коридор выглянула мама. Гешка хотел броситься ей на шею и крепко обнять. Так он по ней соскучился. Но в руках был попугай. Да и мама удивилась бы. Она ведь не знала, что не видела Гешку несколько дней.
«Гешка, ты зачем вытащил абрикосы из клетки?»
— воскликнула мама.
«Сейчас же посади обратно. Птицы не любят, когда их таскают в руках».
«И не только птицы», — подумал Гешка. Он пошел в свою комнату и впустил попугая в клетку. Абрикос вспорхнул на жердочку и хитро покосился на него круглым глазом. Как будто хотел сказать: «Помнишь, как мы здорово летали? Как нам было весело? Как жаль, что ты снова хозяин, а я твой питомец. Теперь я меньше и слабее тебя, и ты можешь делать со мной все, что тебе захочется».
«Не бойся, абрикос», —
прошептал Гешка. Он повернулся спиной к Виталику и Катюше. Зачем им слышать, о чем он разговаривает с попугаем?
«Я тебя не трону, честное слово. Я знаю, как плохо быть питомцем у бестолкового хозяина».
Абрикос наклонил голову, расправил крылья и что-то прокричал. Наверное, соглашался, что бестолковые хозяева встречаются довольно часто. Уж им с Гешкой это хорошо известно. Тут мама внесла в комнату фрукты. Она поставила на стол целую вазу с красными яблоками, зелеными грушами и желтыми бананами. Катюша и Виталик радостно подскочили к столу и схватили по яблоку и банану. А у Гешки при виде фруктов свело желудок. Он поспешно отвернулся от вазы и сказал:
«Мама, можешь накормить меня омлетом с цветной капустой или даже молочной рисовой кашей? Только прошу тебя, больше никогда не покупай мне бананов».
Мама долго не могла прийти в себя от изумления.